Выпуск новостей подготовила Надежда Фетисова, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас плюс 16, ясно, днем до плюс 21, небольшой дождь, возможно, гроза. В Санкт-Петербурге также дождливо, а воздух не прогреется выше 16 градусов. В этом часе утренней программы «Время свободы». Главное политическое событие дня. Президент России Дмитрий Медведев в свой день рождения созвал в Ярославль представителей мировой политической элиты. Сегодня в древнем российском городе состоится невиданное по масштабу в этих местах событие – международная политическая конференция «Современное государство и глобальная безопасность». В Хабаровске на митинг в центре города вышли болельщики, игроки и тренеры местного футбольного клуба. В российских школах будут изучать архипелаг ГУЛАГ Солженицына. И вернемся к главной теме нашего эфира сегодняшним утром. Успокаивают ли вас заверения властей о том, что кризис заканчивается? В Москве в будущее смотрят с оптимизмом, а в Тольятти наоборот. Сегодня, несмотря на все предыдущие попытки наладить дела на Волжском автозаводе, здесь будет, вероятно, объявлено об увольнении сразу 5000 человек. Услышим репортаж о ситуации в городе, комментарии экспертов, а также ваше мнение об экономической ситуации в России. Стала ли она лучше с наступлением осени? Продолжайте присылать свои сообщения, и через полчаса мы снова ждем ваших звонков в прямом эфире «Радио Свобода». Сегодня в Ярославле состоится невиданное по масштабам для этого провинциального города событие. Президент России Дмитрий Медведев в день своего 44-летия откроет здесь международную политическую конференцию под названием «Современное государство и глобальная безопасность». В ней в том числе примут участие премьер-министры Испании и Франции Хосе Луис Сапатеро и Франсуа Фийон, бывший итальянский премьер Романо Проди и другие высокопоставленные гости, а также ученые и эксперты с мировым именем. Этим же событием будет дан старт и мероприятиям, которые посвящены празднованию тысячелетия Ярославля. О том, как в Тихом Ярославле развернулась подготовка к столь крупному форуму, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в этом городе Ирина Маликова.
К проведению конференции практически все готово. Еще 10 дней назад заявил на заседании оргкомитета губернатор Ярославской области Сергей Вахруков. По нашим источникам, только на создание временного сайта конференции было затрачено 1,5 миллиона рублей и еще 6 миллионов рублей на украшение воздушными шарами Ледового дворца «Арена-2000», где будут проходить основные круглые столы конференции. Участники конференции разместятся в 3 отелях города, в некоторых загородных отелях и на 2 теплоходах у речного вокзала. Под усиленным контролем милиции оказались вокзалы и центр города, и периодические перекрытия улиц. Фактически, несколько дней город останется парализован. В 3 из 6 районов можно добраться в несколько раз дольше, чем обычно. Причем, надо отметить, это основные районы города, главные транспортные ветки. За несколько дней до конференции сотрудники ГИБДД провели необычный рейд. Выявляли невежливых водителей, не уступающих дорогу автомобилям с мигалками. Подготовка к мероприятию проходила со стороны городских властей. Так, в центре города на дорогах работали сварщики. Они запаивали канализационные люки. В департаменте городского хозяйства посчитали, что такая мера необходима для безопасности гостей, чтобы исключить угрозу теракта, объяснил директор департамента городского хозяйства города Николай Степанов. Было такое впечатление, что город превратился в единую стройку. Находящиеся в этом районе дома красили прямо по грязи. Из-за конференции отменили занятия в расположенных возле «Арены-2000» учебных заведениях. По неофициальным источникам стало известно, что работодателям, расположенных рядом частных организаций, рекомендовано дать выходной всем работникам на время проведения конференции. Со стороны милиции предполагается проведение такой работы. В обеспечении безопасности в городе будут задействованы более 3000 сотрудников милиции, около 300 бойцов спецназа. На помощь милиции брошены внутренние войска. Около 1000 человек, рассказывает начальник УВД по Ярославской области генерал-майор Николай Трифонов. На дороге города выйдут около 400 сотрудников ГИБДД. Все объекты, которые будут проводить мероприятия, и гостиницы взяты под особый контроль. Чтобы не портить общую картину города, кое-кому из бомжей было предложено покинуть насиженные места в центре. Участковыми проверены все владельцы огнестрельного оружия. Ирина Маликова для «Радио Свободы», Ярославль.
Да, запаивание канализационных люков – это, пожалуй, новое слово в технологиях подготовки подобных мероприятий, но все-таки давайте вернемся к политической составляющей этой встречи. Сейчас на прямой связи с нашей студией политолог, декан факультета политологии Высшей школы экономики Марк Курнов. Доброе утро, Марк Юрьевич.
Доброе утро.
Зачем, по-вашему, проводится этот форум? Что это? Попытка создать какую-то площадку, альтернативную известным мировым дискуссионным клубам, таким как, например, Давос? Оправданы ли, по вашему мнению, такие крупные финансовые вложения в это мероприятие?
То, что подобного рода мероприятия проводятся, в этом ничего дурного нет, наоборот, хорошо. Все флаги в гости к нам, становимся более-менее, по крайней мере, в этой области, хоть как-то открытой страной. Насколько эффективны будут эти разговоры, трудно сказать. Трудно сказать. Думаю, что просто, как и всякие такого рода встречи, какой-то положительный эффект они иметь будут, но заведомо там просто по жанру серьезных решений не предполагается. Да, и вряд ли имеет целью подобного рода форум принятие каких-то там судьбоносных решений. Скорее, мне кажется, это связано с такой, помимо просто демонстрации того, что к нам все едут, еще и пиар-компании самого Медведева, потому что для него один из самых мощных таких политических ресурсов не публичных, не с точки зрения там общественного мнения и рейтингов, а с точки зрения его взаимоотношений внутри политической элиты. Так вот, один из таких мощных ресурсов являются прямые связи и приезды именно к нему иностранных лидеров. Вот с этой точки зрения это важно, потому что инициативы традиционно принадлежали, там, например, Путину с его такими встречами с экспертами и так далее, а у Медведева возникает своя линия, свои собственные вот встречи. Вот это, наверное, да, и может быть такой вот рост веса политического для у Медведева для последующей нашей политики куда более важен, чем просто обсуждение тех или иных вопросов, которые там будут предполагать. Потому что, повторяю, что с моей точки зрения, главная интрига там следующих нескольких лет, так или иначе, это соотношение политических весов Путина и Медведева, от которых зависит, кто у нас будет избираться в 2012 году и как пойдет дело, вернется ли Россия к такому от тандемократии к единому лидеру, или сохранится тандем, или, что вероятнее, такая вот конкуренция подковерная между двумя головами орла. Вот это вот то, что будет определять так или иначе климат политический в России. А сами по себе проблемы, которые там будут обсуждаться, они важны, но напрямую на нашу политику вряд ли повлияют.
Спасибо, Марк Юрьевич. О сегодняшней международной политической конференции «Современное государство и глобальная безопасность», которая состоится в Ярославле, говорил политолог, декан факультета политологии Высшей школы экономики Марк Курнов. Ну, а к разговору о том, кто будет править Россией после следующих выборов, о тандемократии и других вариантах развития политической картины, мы поговорим буквально через несколько минут с нашим обозревателем Михаилом Шевелевым. Сейчас же в Москве 9 часов 15 минут, и я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Тамбове в воскресенье 5 человек погибли при пожаре в штабе войсковой части Главного разведывательного управления. В Москве сегодня пройдет санкционированный митинг в поддержку политических заключенных. Лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен выступил с новым аудиообращением. Оно называется «К американскому народу». Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 72 копейки, евро 44 рубля 89 копеек. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. С Сегодня в 2 часа дня не пропустите в нашем эфире повтор программы «Свобода в клубе Джон Дон». Англомания. За что русские любят Англию? Чем англичане не похожи на русских? Англичанин как фигура чужого. Английская литература и английский футбол. Англомания и англофобия. Дискутируют переводчики Александр Ливергант, Виктор Голышев, Григорий Дашевский, режиссер Петр Померанцев, критики Анна Наринская и Петр Фаворов. Ведет программу Елена Фанелова. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И, как я и обещал, снова со мной в студии наш обозреватель Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро,
Марк. Итак, вот как раз о том, о чем сейчас только что, несколько минут назад, говорил Марк Курнов. О том, какой будет политическая картина в России после следующих выборов. У нас есть сегодня повод об этом говорить, об этом пишут газеты. И, в первую очередь, в центре внимания выступление Владимира Путина на Валдайском клубе.
Да, выступление Владимира Путина на Валдайском форуме привлекло внимание сегодняшних российских газет. Наиболее подробно об этом пишет независимая газета в публикации под заголовком «Премьер открыл избирательную кампанию». В конце прошлой недели произошла эта встреча с участниками Валдайского клуба, и самый существенный вопрос, который был задан там премьер-министру Российской Федерации, имеет авторство Николая Злобина, представителя, директора Института российских и азиатских программ Института мировой безопасности в США. Вопрос звучал так. Будут ли Дмитрий Медведев и Владимир Путин конкурировать на выборах 2012 года? И последовал ответ, из которого вы были абсолютно правы. Не ясно кто, но ясно что. Ответ звучит так. А мы разве конкурировали в 2008-м? Вот и в 2012-м конкурировать не будем. Мы договоримся, потому что мы люди одной крови и одних политических взглядов. Лексика премьер-министра Путина, по мнению независимой газеты, не оставляет сомнений. Владимир Путин действительно не собирается конкурировать с кем бы то ни было. И уж тем более со своим протеже Дмитрием Медведевым. Мы договоримся, это формула, показывающая отсутствие сомнений в том, что он хочет остаться главной персоной отечественной политики, но одновременно и продолжающееся раздумье Владимира Путина о своей будущей роли на политической арене. Путин демонстрировал на Валдае. Несмотря на кризис, он чувствует себя весьма свободно и комфортно в роли председателя правительства. Независимая газета приводит мнение главы Центра изучения элит Института социологии Российской академии наук Ольги Краштановской. Она считает, что Путин был искренен, отвечая на вопрос Николая Злобина. Он не сделал вид, что безличный политический механизм сам решит проблему будущего президентства. Все решат лидеры. Выдвинется, предположим, один Медведев, а Путин еще один срок пропустит. Я думаю, что это самый маловероятный результат, вариант. 5% за то, что Медведев еще будет избран на 6-летний срок нового президентства. Заметим, говорит Ольга Краштановская, во всех СМИ, которые контролируют государство, идет дозированная информация о них обоих. Складывается ощущение, что это тандем. Это было мнение социолога Ольги Краштановской, напомним, недавно вступившей в ряды партии «Единая Россия». Таким образом, по публикации в независимой газете можно сделать один простой вывод. Будет ли президент называться Владимиром Медведевым или Дмитрием Медведевым или Владимиром Путиным, генеральная линия, согласно планам их обоих, останется неизменной.
Спасибо. С обозревателем «Радио Свободы» Михаилом Шевелевым мы еще встретимся в нашей утренней программе. А сейчас продолжим рассказом о других российских новостях. В Европе и в России в эти выходные, как всегда, играли в футбол, а вот в российском городе Хабаровск не играли. Здесь около сотни болельщиков, футболистов и ветеранов футбольного клуба «СК «Энергия» собрались на Комсомольской площади в самом центре города и провели пикет с требованием городским и краевым властям помочь клубу, попавшему по вине недобросовестности спонсоров в долговую яму, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
«Они играют за идею, а им не платят за работу». Такую надпись можно было видеть на самодельном плакате. Болельщиков, которые пришли поддержать любимую команду в сложной ситуации, можно было узнать по шарфам с символикой клуба. Вот что рассказал о положении в клубе один из лидеров фан-движения «Скайэнергии» Сергей Золотов.
«Заложено 64 миллиона. Задолженность зарплаты игрокам составляет только 40 миллионов. Также зарплаты не получали руководство клуба, любые сотрудники клуба. Доходит вплоть до того, что не хватает денег на выезда, приходится занимать, перезанимать. Совсем недавно чуть было не лишили команду заслуженных 6 очков только за то, что не выплатили должные деньги клубу «Рубин» за аренду игроков еще в прошлом году.
Сергей отмечает, что трудно обвинить в сложившемся положении кого-то одного, но в данном случае большая часть спонсоров, которые дали обязательство помогать футбольному клубу, не выполняют свои обязательства без объяснения причин. В лучшем случае прикрываются кризисом. Во время пикета проходил сбор подписей под открытыми письмами с обращением к губернатору края, мэру города и дальневосточному полпреду президента. Его авторы просили обратить внимание на ситуацию, которая сложилась вокруг футбольной команды, и по мере возможности помочь в ее разрешении. Главная угроза, по словам организаторов пикета, – лишение команды лицензии. Если до конца ноября проблема с долгами не будет решена, «Скайэнергия» не пройдет аттестацию в профессиональной футбольной лиге. Еще один из лидеров фан-движения клуба, Денис Колосков, сказал, что болельщики будут поддерживать «Скайэнергию» до конца.
Если в ближайшие дни после пикета никакого резонанса со стороны властей и денег от спонсоров, грубо говоря, не поступит, мы сразу же, во-первых, подаем заявление, за 10 дней оно по закону подается, на проведение митинга, организацию, информационную поддержку. Будем более серьезно подходить к этому вопросу и более серьезнее организуем мероприятие. Ну и повторим, опять же, сбор подписей, да, во все инстанции, в партии даже будем писать. Будем писать везде, где только можем. И есть даже идея, это мы тоже согласовывать с клубом, будем писать в прокуратуру, чтобы разбирались с этим вопросом, потому что я считаю, что это незаконно. Люди, подписавшие соглашение выплачивать спонсорскую помощь, не выполняют свои обязанности.
Хабаровская футбольная команда была образована в 1946 году. В чемпионатах страны выступает с 57-го. За это время название команды несколько раз менялось. С 60-го по 99-й год команда называлась «СКА». Летом 99-го клуб приобрел свое нынешнее название – «СКА-Энергия». Традиционные цвета команды – красно-сине-белые. Домашние матчи команда проводит на стадионе имени Ленина, одном из самых посещаемых стадионов первого дивизиона. Эта посещаемость, кроме прочего, объясняется и весьма низкой стоимостью билетов на домашние игры клуба, говорит Сергей Золотов.
Билет на футбольный матч в нашем городе всего 100 рублей. Учесть, что первый дивизион – это совсем скромные деньги. В прошлый год у нас стадион имени Ленина был самым посещаемым в первом дивизионе. То есть сейчас посещаемость немного падает. Но и падает поддержка клуба от государства. И если не исправить ситуацию, если не помочь, не разобраться с деньгами, то клуба просто не станет.
Для радио «Свобода» из Хабаровска Алексей Минин.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о новостях, не связанных с политикой. В конце прошлой недели совершил посадку на базе военно-воздушных сил США «Эдвардс» очередной шаттл «Дискавери». О научных итогах этой миссии, одной из последних по программе полета шаттлов на МКС, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
За время пребывания на Международной космической станции американские астронавты три раза выходили в открытый космос, проводили ремонтные работы и исследования. Как считают эксперты, у научной составляющей миссии СТС-128 были свои особенности. О них мы попросили рассказать специалиста по космической медицине, ученого секретаря Института медико-биологических проблем Российской академии наук Людмилу Буракову.
В этой экспедиции два комплекта оборудования, которые направлены на исследование материалов. Это металлы, это напыление, это бог весть что. Это вот как бы один большой блок, который они называют materials rack, то есть блок для исследования материалов. И второй блок, тоже очень большой, где предполагается исследовать коллоиды, гели, образование пузырьков, кипение, охлаждение в условиях невесомости, потому что это действительно требует... Вот физики дождались своего часа и могут более подробно исследовать физические, химические, физико-химические процессы в условиях микрогравитации.
Для нормального самочувствия и работы астронавта в условиях космоса Discovery привез на МКС новое оборудование.
Они привезли новый тредмил, новую бегущую дорожку. взамен старой дорожки, и они привезли, и это тоже касается life sciences, то есть это касается психологии, они привезли такие что-то вроде домиков, шалашиков, отдельных мест, потому что на станции сейчас непростой период. Если раньше летало 3 человека, если вы помните, ну, со сменой, и только во время пересменки там их было много, их было 6, то теперь летает постоянно 6 человек. И плюс еще, если присоединяется шаттл, то их становится, посчитайте, 6,6, даже 6,7, 13. Огромная команда, и хотя модули сейчас новые пристыкованы, пристыкован американский лабораторный модуль, пристыкован европейский лабораторный модуль, японский модуль, тем не менее людей на станции становится все больше и больше. Поэтому очень много из того, что привез сейчас шаттл, оно направлено на такие аспекты, которые около научных проблем life sciences. Это скорее проблемы жизнеобеспечения.
В связи с очевидным перенаселением на космической станции теперь особое значение имеют очистные системы.
Они привезли новое оборудование для очистки воздуха. Они его назвали Air Revitalization System. То есть не просто очистка банальная от каких-то микропримесей, ну, таких заметных. Но, наверное, будет предпринята попытка действительно как бы сделать воздух, пусть он будет искусственный, но он должен быть живой, он должен быть близок. Ну, мы же дышим, и есть мелочи, которые мы не замечаем. Например, аэроионы или уровень СО2 и угарного газа очень-очень низкий. А там он все-таки более высокий. Еще раз повторяю, на станции теперь будет жить вдвое больше экипаж постоянно. Поэтому очистка воздуха вещь первостепенная.
За последние полвека в космосе побывали уже несколько сотен людей. Насколько хорошо изучены реакции человека на пребывание в условиях космического пространства?
По большому счету понятно, как организм реагирует. Но помимо того, что нам надо ответить, как организм реагирует, мы должны предложить всем членам экипажа, которые работают и особенно работают долго, мы должны предложить средства, купирующие эти как? Купирующие эти сдвиги. Чтобы мы не получили на выходе через полгода, ну, как бы человека, которого надо еще год реабилитировать. И вот я говорю слово «бегущая дорожка». Вы мне можете сказать, ну, они и на Мире были бегущие дорожки, и сейчас на станции есть бегущие дорожки. Но каждый раз эти бегущие дорожки, они с пониманием, нашим пониманием изменений человека и как их можно коррегировать, они другие, они модифицированные, они более усовершенствованные, они более, ну, человечные, что ли. То есть и удобно, и правильно, и эффективно. Они более эффективные. Вот, наверное, более правильное слово.
О научной программе миссии СТС-128 рассказывала специалист по космической медицине, ученый-секретарь Института медико-биологических проблем Российской академии наук Людмила Буракова. Теперь всем членам экипажа, включая астронавта Тимоти Копру, который прожил на МКС несколько месяцев, предстоит пройти на Земле период реабилитации. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас напомню, что сегодня в 11 утра в нашем эфире программа «Энциклопедия русской души». Тема «Главные слова». Гости Виктора Ерофеева, сотрудник благотворительного собрания «Все вместе» Ольга Пингскер, писатели Анатолий Королев и Дмитрий Бавильский. А через несколько минут после краткой сводки новостей в утренней программе «Время свободы» мы поговорим об одной из главных новостей сегодняшнего дня в России. Как ожидается, крупнейший российский автопроизводитель «Волжский автозавод» сегодня объявят об увольнении 5000 рабочих.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В Ярославле сегодня откроется международная конференция «Современное государство и глобальная безопасность». Сообщается, что в ней примут участие президент России Дмитрий Медведев, премьер-министр Франции Франсуа Фийон, глава правительства Испании Хосе Родригес Сапатеро, а также известные социологи, писатели, политологи и философы. В кампании по выборам в Мосгордуму сегодня начинается агитация в теле- и радиоэфире. В выборах участвуют 6 партий – «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и «Патриоты России». Сегодня, как ожидается, завод «АвтоВАЗ» объявит об увольнении 5000 рабочих, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Москве сегодня пройдет санкционированный митинг в поддержку политических заключенных. Как рассказала радиостанция «Эхо Москвы», одна из организаторов акции, член Совета правозащитного центра «Мемориал» Анна Каретникова, участники акции начнут сбор средств в поддержку политзаключенных. В Тамбове в воскресенье, по уточненным данным, 5 человек погибли и 14 пострадали в результате пожара в штабе войсковой части Главного разведуправления. Лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен выступил с новым аудиообращением, которое называется «К американскому народу». Сообщается, что оно появилось на одном из интернет-сайтов. Текст речи пока не опубликован. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что Россия согласилась выделить его стране кредит в 2 миллиарда 200 миллионов долларов на покупку российских вооружений. В Пакистане в регионе Северный Вазиристан по меньшей мере 4 предполагаемых боевика убиты в результате ракетного удара американского беспилотного самолета. По сообщениям местных властей, все убитые иностранцы. Вы слушали краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Самая тяжелая фаза кризиса для России позади. Такие заявления делают представители российских властей. А тем временем новости из российских городов говорят об обратном. Так, крупнейший российский автопроизводитель, Волжский автозавод в Тольятти, как ожидается, сегодня объявит об увольнении 5000 рабочих. О том, как относится к информации о возможных сокращениях рабочей АвтоВАЗа и верит ли на автозаводе в перспективы отечественного автопрома, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Волжский автозавод планирует очередное сокращение рабочих. Источники в руководстве завода заявляют, что уже сегодня на ВАЗе может быть сокращено 5000 человек. Начиная с июля этого года АвтоВАЗ покинули около 2500 работников, больше, чем за весь предыдущий год. В июле на АвтоВАЗе работали около 110 тысяч человек. По словам лидера независимого профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Петра Золотарева, руководство завода должно заранее оповещать рабочих о возможных сокращениях. Нужно укреплять профсоюзное движение, считает профсоюзный лидер.
Не предпринимает мер, которые бы способствовали свободному, легкому переобучению и перестроиться, скажем так, на другое. Не принимает. Если сравнить, допустим, мы ездили раньше в Сибирь, там, да, осваивали там, БАМ строили, там, еще какие-то разработки, где нефть там и добывали, там, но там платили большие деньги, люди ехали за деньгами. Но наша власть никогда не позволит, чтобы платить большие деньги людям. Поэтому лучше, как говорится, синиться в руках, чем в Равельнеле.
С новым президентом Игорем Комаровым, разбирающимся в автомобилестроении, у АвтоВАЗа появились перспективы, продолжает лидер независимого профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Петр Золотарев.
Недовольство людей именно уровнем заработной платы партии «Единая Россия» обещала. Везде тут транспаранты были, плакаты о том, что 25 тысяч зарплата работникам – это реально, 10 тысяч пенсия. Рабочие ВАЗы потребовали выплатить им обещанные 25 тысяч зарплаты, а не 15, как существует.
АвтоВАЗ может получить поддержку российского правительства. По неофициальной информации, могут быть организованы дополнительные госзакупки ВАЗовских автомобилей. После визита премьера Путина на АвтоВАЗ в апреле правительство выделило заводу 10-летнюю беспроцентную ссуду размером в 25 миллиардов рублей. Правительство заинтересовано помогать Волжскому автозаводу, ведь массовые сокращения рабочих АвтоВАЗа усилят социальную напряженность в Самарском регионе, считает политолог Валерий Павлюкевич.
Все идет, как говорится, по плану. Власти проявляли не раз полную безответственность и полное безразличие. Сказать, что цены остановились, этого не произошло. Какие-то моменты есть, конечно, положительные. Меньше такого дешевого пиара. Администрация проводит политику более сдержанную в плане восхваления.
С 1 сентября АвтоВАЗ работает по сокращенному графику. На заводе 5-дневная рабочая неделя. Российское трудовое законодательство запрещает сокращение при неполной рабочей неделе, поэтому, по словам юристов, в случае сокращения на Волжском автозаводе рабочие смогут оспорить свое увольнение в суде. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Что ж, как заявление российских властей о том, что главная фаза кризиса уже позади, так и новости из российских регионов, такие как из Тольятти, сегодня вынудили нас задать вам, уважаемые слушатели, вопрос, успокаивают ли вас заверения властей в том, что кризис заканчивается. Мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Прямо сейчас звоните 8 800 222 12. Телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Но прежде давайте услышим еще одного человека, который знает о ситуации на АвтоВАЗе не понаслышке. Это координатор Межрегионального профсоюза работников автомобильной промышленности Андрей Лапин. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
Что вам известно о грядущих увольнениях на АвтоВАЗе? Все-таки 5000 человек – это очень много, даже для такого крупного предприятия.
Ну, об этих цифрах мы узнали еще в конце прошлой недели, но в основном это все было информация из СМИ и от журналистов. То есть даже на данный момент у нас нет никаких документов от работодателя, в которых он должен согласовывать или уведомлять о массовых сокращениях. Ну, в соответствии с трудовым законодательством работодатель должен уведомлять профсоюз. Вот на сегодняшний день у нас таких документов нет, поэтому мы просто не знаем. Фактически мы не знаем о планах руководства. Мы можем о них судить только из СМИ. Вот в частности, в одном из СМИ есть информация о том, что АвтоВАЗ уведомил Минздравсоцразвития о намерении уволить 36 тысяч человек. То есть это вот уже более серьезный какие-то источник. Вот. И я могу комментировать только его. По 5 тысячам непонятно, откуда такая цифра.
Андрей, хорошо, давайте на этой цифре остановимся. 36 тысяч человек – это источник, напомню, в Министерстве здравоохранения и социального развития. Это к концу года.
Да. Ну, конец года не за горами, потому что все равно увольнение у нас в соответствии с трудовым кодексом, оно сопряжено с выполнением определенных процедур, как-то уведомление, профсоюзная организация, уведомление непосредственно работников, то есть их нужно уведомить за 2 месяца. То есть, в принципе, чтобы к декабрю освободиться от 36 тысяч, нужно вот в ближайшее время их уведомить. То есть, ну, все к тому, видимо, и идет.
Андрей, если эти увольнения все-таки будут произведены, сегодня о них будет объявлено или чуть-чуть позднее, будут ли уволенные оспаривать это увольнение в суде?
Ну, конечно, из 36 тысяч, я думаю, найдется определенное количество, которое будет их оспаривать. Это прежде всего касаться профсоюза единства, потому что как бы, профсоюз единства – это единственный, кстати, принципиальный и последовательный профсоюз, который отстаивает интересы работников на АвтоВАЗе.
Спасибо. В прямом эфире нашей программы был Андрей Лапин, координатор Межрегионального профсоюза работников автомобильной промышленности. Напомню, сегодня в Тольятти ожидаются новости об очередных сокращениях на АвтоВАЗе. Ну, а мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, на фоне этих новостей, успокаивают ли вас при этом заверения властей в том, что на самом деле экономический кризис в России, по крайней мере, заканчивается. Ждем ваших сообщений. Прямо сейчас звоните нам в прямой эфир. С нами на связи слушатель радио «Свобода» Александр из Петербурга. Доброе утро, Александр.
Здравствуйте.
Как вы считаете?
Да. Для меня лично ясно, что мировой финансовый кризис, в общем-то, прошел для России довольно-таки мягко. Все взятые социальные обязательства государства, в общем-то, никто не отменял. С 1 декабря на 30% повышаются пенсии. Мы отказались от заимствований денежных средств у МВФ. В общем-то, экономика все-таки идет в рост, и инфляция не такая большая. Так что у меня, в общем-то, не такие уж пасмурные настроения в этом плане.
Спасибо. Ну вот, впрочем, читатели нашего сайта и слушатели, которые присылают свое сообщение, в массе своей должен констатировать, не согласны с вами. Они считают, что кризис не закончился и не верят заявлениям российских властей. Вот несколько сообщений. Татьяна нам пишет: пока руководители России будут строить экономику страны только на распродаже газа и нефти, ничего хорошего нас не ждет. Константин из Петербурга: нет, не верю. Печатанием денег боролись же не с кризисом, а с его последствиями для банков. Да, за них мы заплатили тем, что можем купить на свои зарплаты на 30% меньше товаров и продуктов. Вот и все. Арсентий из Москвы: все разговоры об окончании кризиса – пустая болтовня наших политиков и правителей, чтобы успокоить простой народ и возможных инвесторов. Олег из Москвы нам дозвонился. Олег, здравствуйте.
Да. Вот Эльвира Набиуллина кризиса не чувствует. Ее мужик посадил во власть, так? Вот она сидит по блату там. И точно так же по блату все сидят там на АвтоВАЗе, все другие. У нас нет кризиса экономического. Мы уже опускаемся просто-напросто в кретинический какой-то кризис, понимаете? Все по блату, все по блату, все руководство по блату, все придурки там сидят. Спасибо.
Олег, спасибо. Еще один звонок из Брянской области. На этот раз Анатолий с нами на связи.
Доброе утро, доброе утро, свобода, Анатолий. Доброе утро всем. Я согласен с предыдущим слушателем. слушателям. Меня лично тоже никогда не успокаивало, никогда не успокоит. Не успокаивает то, что безработица в стране растет. Производства как стояли, так и стоят. Сельское хозяйство все больше и больше зарастает бурьяном. Все больше и больше процветает коррупция, все меньше и меньше становится жизненный уровень населения, все больше и больше мы слышим через подкаблучные средства массовой информации ложь и очковтирательство, все больше и больше разворовывают народное богатство, все больше и больше пополняются счета в зарубежных банках. А виной этому всему так называемому кризису вот этот путинский преступно-бандитско-криминальный режим. Спасибо за внимание.
Еще один звонок из Москвы. Николай Иванович с нами на связи. Николай Иванович, доброе утро.
И в самую начальную фазу капитализма, если тот капитализм европейский, американский, он уже, так сказать, зубы поломал и в борьбе трудящихся, вот в этой состоянии гармонии, там сохраняется та сложная и противоречивая система, которая всегда была. Мир наживы, мир капитала. Но они уже прогнозируют, планируют, они используют основные элементы марксизма и так далее. Мы же сейчас в самой ее начальной стадии, того звериного начального фазы, когда заводы обанкрочены, захвачены определенными группировками. Поэтому сейчас мы в очень чрезвычайно сложном состоянии. Спасибо.
То есть вы, Николай Иванович, считаете, что кризис вообще только начинается. Еще одно мнение давайте услышим. Владимир из Кемерово. Доброе утро, Владимир. Вот у вас в Кемерово... Довольно...
Здравствуйте. Да. Полностью согласен вот с предыдущими двумя выступающими. Еще могу сказать, что есть в стране люди, которые могут исправить ситуацию. Это Гарри Каспаров, Борис Немцов, да много таких, значит, из солидарности и вообще. А нынешнему режиму надо просто уйти в отставку, все. Это, он ведет нас в катастрофу.
Спасибо. Спасибо, Владимир с нами был на связи. И подытожу сообщением, которое оставил один из читателей нашего сайта www.swobodanews.ru. По вопросам веры, а я напомню, мы спрашиваем, успокаивают ли вас заверения властей в том, что кризис кончился. По вопросам веры надо обращаться в церковь, пишет Николай Кузнецов из Москвы. А для окончания российского кризиса нет никаких оснований. Страна производит все меньше своей продукции, включая продовольствие, производимое большей частью примитивно и низкосортно. Остатки промышленности еле сводят концы с концами. Большая часть оборудования в конец изношена, число трудоспособного населения сокращается, квалификация работников падает, последние деньги стабилизационного фонда будут истрачены в декабре этого года на выплаты по внешним долгам, радикального подъема мировых цен на нефть в ближайшие годы ожидать не приходится, и на что Россия в 2010 году будет закупать за рубежом продовольствие, непонятно. Так слушатели Радио Свободы, читатели нашего сайта отвечали на вопрос, успокаивают ли вас заверения властей в том, что кризис заканчивается.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас напомню заголовки основных новостей часа. В Тамбове в воскресенье 5 человек погибли при пожаре в штабе войсковой части главного разведуправления. В кампании по выборам в Мосгордуму сегодня начинается агитация в теле- и радиоэфире. В Москве сегодня пройдет санкционированный митинг в поддержку политических заключенных. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что Россия согласилась выделить его стране кредит в 2 миллиарда 200 миллионов долларов на покупку российских вооружений. Специальный посланник США на Ближнем Востоке Джордж Митчелл, находящийся сейчас с визитом в Иерусалиме, выразил надежду на скорейшее разблокирование мирного процесса в регионе. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня, доллар 30 рублей 72 копейки, евро 44 рубля 89 копеек. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и я снова с удовольствием приветствую в студии нашего обозревателя Михаила Шевелева. Здравствуйте еще раз, Михаил.
Доброе
утро,
Марк.
У нас есть время, чтобы познакомить наших слушателей еще с несколькими интересными статьями в сегодняшних российских газетах.
Интересной мне показалась публикация в газете «Коммерсант». Речь идет о том, какими порой экзотическими способами пополняется российский бюджет в условиях того кризиса, который, по общему мнению, далек от завершения. «Bank of New York отмылся от отмывания», так называется этот материал в газете «Коммерсант», и речь в нем идет о том, что Федеральная таможенная служба России и американский «Bank of New York» близки к урегулированию судебного спора по обвинению американского банка в участии в схеме по легализации теневого импорта в Россию. Это давняя история, она происходила в 96-99 годах, и в ней участвовали два российских банка, уже закрытых, которые при помощи Bank of New York уходили от уплаты налогов на территории Российской Федерации. Эта история долго тянулась в судах, и вот, наконец, стороны, как стало известно «Коммерсанту», в ходе подготовки мирового соглашения достигли договоренности о том, что Bank of New York предоставит российской стороне кредитную линию на 4 миллиарда долларов на льготных условиях. Сейчас это предложение проходит экспертизу в Министерстве финансов. По сведениям источника газеты «Коммерсант», поручение о проведении такой экспертизы дал сам премьер-министр Владимир Путин пару недель назад. Один из адвокатов, Станислав Пугинский, это на самом деле любопытное адвокатское учреждение, которое он представляет, оно занимается деликатными делами, например, в свое время оно занималось урегулированием конфликтной ситуации вокруг двух российских агентов, которые покушались на Ямадаева, вице-президента Чечни, и теперь оно занимается экономическими материями. Вот Станислав Пудинский считает, что предложение, которое сделал Bank of New York, очень хороший ход, потому что формально речь не идет об урегулировании судебного спора между российской и американской стороной, а о предоставлении финансовых средств на возвратной основе, что позволит Bank of New York сохранить лицо и репутацию. Напоминает газета «Коммерсант» о том, что изначально таможенная служба Российской Федерации требовала от американского банка 22,5 миллиарда долларов. Эта сумма исчисляется просто. Вменяемая сумма мошенничества составляет 7,5 миллиардов долларов, а согласно американскому антикоррупционному законодательству штрафные санкции могут составлять троекратный размер. Таким образом, возникла сумма в 22,5 миллиарда долларов. Bank of New York посчитал, что выгоднее ему будет предоставить кредитную линию на 4 миллиарда долларов и тем самым снять проблему. Управляющий партнер юридического бюро «Карабаев и партнеры», привлеченный в качестве эксперта газеты «Коммерсант», называет вынесение предложения Bank of New York о предоставлении России крупного кредита за рамки мирового соглашения также очень хорошим ходом. Это очень выгодное предложение в нынешних условиях, когда кредитные рынки парализованы, считает другой аналитик, представляющий компанию ВТБ «Капитал» Дмитрий Дмитриев. Вот таким образом российский бюджет в нынешних кризисных ситуациях, на мой взгляд, торгует правосудием за кредитные линии. Без оценок.
Спасибо. С самыми яркими публикациями в сегодняшней российской прессе нас знакомил Михаил Шевелев, а я попросил моего коллегу Дмитрия Волчика прокомментировать еще одну новость, которая была одной из центральных в российских средствах массовой информации в конце прошлой недели. Российские старшеклассники теперь будут в обязательном порядке изучать архипелаг ГУЛАГ Александра Солженицына. Приказом министра образования и науки Андрея Фурсенко минимум основных образовательных программ по русской литературе 20 века дополнен изучением фрагмента этой книги.
Вопрос для Геннадия Онищенко. Как отразится чтение «Архипелага» на психическом здоровье детей, живущих в Москве рядом со станцией метро «Курская»? Удастся ли им оценить цветущую сложность сознания чиновников, выкладывающих золотыми буквами имя человека, которого на уроках литературы называют массовым убийцей? Помимо этого легкомысленного вопроса возникает и серьезный о принудительном чтении. Дискуссия на эту тему идет сейчас в Соединенных Штатах, и революционные идеи американских педагогов
могут пригодиться в России. Например, эксперимент Лори Макнил, скромной преподавательницы из Атланты. Много лет она предлагала старшеклассникам роман Харпер Ли «Убить пересмешника» и прочие серьезные книги, но потом решила, что недемократично навязывать свой выбор. Традиционные уроки литературы она заменила читательскими мастерскими, где каждый имеет право выбрать себе чтение по вкусу. Ее ученики притащили в школу любовные романы, приключения капитана без штанов и прочую белиберду, но не только. Появились книги современных классиков Тони Моррисон, Эрнста Гейнса и Кормака Маккарти. У Лори Макнил немало союзников. В этом году такие же экспериментальные мастерские возникли в школах Нью-Йорка и Сиэтла. Некоторые преподаватели остановились на компромиссных вариантах. К выбору учителя добавляется выбор школьников. Но Лори Макнил считает, что полумерами не обойтись. От обязательной программы, которая отбивает интерес к литературе, нужно отказываться вовсе. Свобода выбора поощряет инициативу, и постепенно школьники по своей воле переходят от простых книг к сложным. Когда я был советским старшеклассником, я познакомился с владельцами большого собрания самиздата. В школе мы проходили «Мать», «Поднятую целину» и «Как закалялась сталь». Дома я читал «Котлован», «Приглашение на казнь» и «Повесть непогашенной луны». Позже появилась и фотокопия «Архипелага», самая опасная из всех запретных книг, одолела ее за две бессонных ночи. Решение министра Фурсенко мне кажется верным. Книга Солженицына, безусловно, заслуживает включения в школьную программу. Только, наверное, стоит читать ее не на уроках литературы, а на уроках истории. Пока не существует честного учебника со всей правдой о коммунизме, можно заменить его «Архипелагом», лучшей книгой о сталинской эпохе, написанной великим русским писателем. А уроки литературы вполне можно было бы организовать по методу Лори Макнил. Литература существует для удовольствия, и пусть школьники читают, что хотят, хоть Гарри Поттера, хоть Маркиза де Сада, лишь бы читали.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из нашей рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Жители королевства издавна весьма либерально относятся к теме секса и секс-индустрии. Торговля телом в Дании давно уже стала занятием, практически не отличающимся от остальных профессий на рынке труда. Однако даже в таком публичном ремесле встречаются еще малоизученные нюансы. О мужской проституции в Дании рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
Проституция в Дании была легализована в 1971 году, однако даже при подобном либерализме мужская проституция оставалась, по сути, темой, закрытой для обсуждения. Некоторые изменения можно было наблюдать в начале 80-х, когда большая группа мужчин-проституток, в Дании они называются «Цхакедрангена», облюбовала для встреч с клиентами центральную ратушную площадь Копенгагена. Однако уже к концу десятилетия картину резко меняет мировая эпидемия СПИДа. Большая часть мужчин-проституток оказалась заражена смертельным вирусом, а оставшиеся в живых растеряли своих клиентов. Таким образом, торговля мужскими сексуальными услугами, процветавшая в самом центре датской столицы, сама собой сошла на нет. Однако, исчезнув с городских улиц, промысел этот не угас окончательно, возродившись вновь уже в наши дни. Примерно с 2003 года рынок мужской проституции переместился в интернет. Сделки между клиентами и работниками коммерческого секса проходят теперь в специализированных чатах, что делает мужскую проституцию еще более незаметным феноменом городской жизни, чем раньше. Более того, анонимность секс-услуг сделала ремесло проститутки мужчин занятием, если не почетным, то, во всяком случае, гораздо более терпимым в датском обществе. В настоящее время датские социологи выделяют четыре основные группы мужчин-проституток. К первой из них относится большая группа молодежи, трактующая занятие проституцией как своеобразный сексуальный эксперимент. Этот контингент в последние годы пополняют и юноши из местной мусульманской общины, но они избегают контакта вне своего круга из чувства элементарного самосохранения. Вторая группа – это гомосексуалисты, торгующие телом скорее из любви к искусству, нежели по финансовым соображениям. Третью группу составляет обслуживающие женщин-жиголо. Чаще всего это одинокие провинциалы средних лет. И, наконец, к четвертой группе относят мужчин-проституток, работающих в паре. Однако такое деление весьма условно, что подтверждает пример работника датского эскорт-агентства, назвавшегося Мартином. Мартину 26 лет, он женат на бывшей проститутке, у пары двое детей. Я начал заниматься проституцией в 20 лет, когда подрабатывал шофером у девочек по вызову. Дебют меня совершенно не шокировал, скорее это было классное приключение. Через пару месяцев занятия проституцией стали регулярными, и мне как-то пришлось определяться с рабочим графиком. В обычной жизни я электрик. На работе догадываются, чем я занимаюсь в свободное время, но ничего не расспрашивают, кому какое дело. Проституция приносит несравнимый с основной профессией доход, дает финансовую независимость, но психологически это большая нагрузка. Особенно трудно бывает, когда меня нанимают занимает на недельный срок приезжающие в Данию туристы. Все это время мне приходится быть в постоянном контакте с клиентом. Совместные ужины в ресторанах, морские прогулки, поездки на природу – это, признаться, выматывает. Да еще и то, что подолгу не вижу жену и детей, тоже радости не приносит. Абсолютное большинство клиентов-мужчин-проституток составляют бисексуалы. Как правило, это семейные люди в возрасте от 35 до 55 лет. Практически все договоренности ведутся по интернету. Клиенты избегают контакта с проститутками в гей-барах и кафе, стремясь сохранить анонимность. Сказанное, впрочем, не относится к особой группе клиентов, о которой рассказывает 30-летний Цхаки Дранг по имени Фрэнк. Мы с моим постоянным партнером Андерсом обслуживаем инвалидов. Это в основном молодые мужчины в возрасте от 25 до 40 лет. Инвалиды ведь тоже нуждаются в сексе, но проблема в том, что они не могут выйти в город, чтобы снять себе партнера. Поэтому мы регулярно получаем телефонные заказы от администрации домов-интернатов на обслуживание пациентов-гомосексуалистов. Нам нравится эта работа. Мы охотно вступаем в контакт с инвалидами и уверены, что оказываем тем самым реальную помощь в социальной реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями. Несмотря на то, что мужская проституция в сравнении с женской гораздо прибыльнее, торговцы секс-услугами признают, что такой способ заработка весьма утомителен как в физическом смысле, так и с психологической точки зрения. И то, что женщины все же более широко представлены в рамках данной профессии, объясняется высокими требованиями к мужчинам-проституткам. Вначале я имел дело с женщинами, но сейчас у меня практически полностью мужская клиентура. Дело в том, что секс с мужчиной стоит больших денег. Я, например, беру $275 за обычное свидание. Или $500 и более, если у клиента есть особое пожелание. Но дело не только в деньгах. Женщины, как клиентки, гораздо более требовательнее мужчин. Они хотят от тебя душевной близости до, во время и после секса. Но они не понимают, что деньги – очень важный ограничитель в нашем ремесле. Когда ты отдаешься за плату, душевная связь с клиентом просто невозможна. Говорит работник датского эскорт-агентства Мартин. Большинство мужчин-проституток рассчитывает оставить занятие своим ремеслом к 30 годам. После этого возраста спрос на мужские секс-услуги резко падает. Но на панель вместо уходящего поколения выходят новые люди, и их число не убывает. Более того, опровергая устоявшееся представление о том, что проституция является в основном женским занятием, датские эксперты подсчитали, что количество мужчин, когда-либо в своей жизни продававших сексуальные услуги, их насчитывается 2%, уже превысило количество женщин. Таковых в Дании лишь 1,6%. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. О развитии событий в следующем информационном часе в 12 часов по московскому времени слушайте программу «Свобода в полдень». А через 7 минут после выпуска новостей эфир «Свободы» продолжит «Время джаза» с Дмитрием Савицким. На этот раз главный герой программы – один из лучших альтсаксофонистов 50-х и 60-х годов прошлого века Джулиан Эддерли.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правда, в конечном итоге, оказывается, добиться можно.
Мы очень обязаны венесуэльскому народу, государству и ваше...
Чтобы они знали, что в любой момент появится в воздухе русский десант.
Для зарубежных партнеров цена российского газа вырастет со следующего года.
Чем бы вы ни занимались в жизни, вам для этого понадобится образование.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный интернет.